Школьные годы чудесные. Интересно проследить траекторию неминуемой встречи предназначенных друг другу людей. Иногда такая встреча происходит как будто без особых усилий судьбы, без хитроумной подготовки сюжета, следуя естественному ходу событий. Скажем, люди живут в одном дворе или ходят в одну школу. Эти трое мальчишек вместе учились. Илья и Саня с первого класса, Миха попал к ним позже. В той иерархии, которая выстраивается самопроизвольно в каждой стае, все трое занимали самые низшие позиции. Благодаря полнейшей непригодности ни к драке, ни к жестокости. Илья был длинным и тощим, руки и ноги торчали из коротких рукавов и штанин, к тому же не было гвоздя и железяки, которые не вырвали бы клок из его одежды. Его мать, одинокая и унылая Марья Федоровна, из сил выбивалась, чтобы наставить кривые заплаты совершенно кривыми руками. Искусство шитья ей не давалось. Илья, всегда одетый хуже других, тоже плохо одетых ребят, постоянно поясничал и насмешничал, делая представление из своей бедности, и это был высокий способ ее преодоления. Санино положение было худшим. Зависть и отвращение вызывали у одноклассников курточка на молнии, девичьи ресницы, раздражающая миловидность лица и полотняные салфетки, в которые был завернут домашний бутерброд. К тому же он учился играть на пианино, и многие видели, как он с бабушкой в одной руке и нотной папкой в другой следовал по улице Чернышевского, бывшей будущей Покровки, в музыкальную школу имени Игумнова. Иногда даже в дни своих многочисленных, не тяжелых, но затяжных болезней. Бабушка, сплошной профиль, ставила впереди себя тонкие ноги, как цирковая лошадь, и мерно покачивала при ходьбе головой. Саня шел сбоку и чуть сзади, как полагается, груму. В музыкальной школе не то что в общеобразовательной, Саней восхищались. Уже во втором классе на экзамене он играл такого грига, которого не каждый пятиклассник мог осилить. Умилению способствовал и малый рост исполнителя. В 8 лет его принимали за дошкольника, а в 12 – за 8-летнего. В общеобразовательной школе по той же самой причине у Сани было прозвище «Гном». И никакого умиления, одни злые насмешки. Илью Саня сознательно избегал не столько из-за автоматического ехидства, специально на Саню не направленного, но время от времени задевающего, сколько из-за унизительной разницы в росте. Соединил Илью и Саню Миха, когда появился в 5 классе, вызвав общий восторг. Он был идеальной мишенью для всякого неленивого, классическим рыжим. Наголо стриженная голова, отливающий красным золотом кривой чубчик, прозрачные малиновые уши парусами, торчком, стоящие на неправильном месте головы, как-то слишком близко к щекам, белизна и веснушчатость, даже глаза с оранжевым переливом. К тому же очкарик и еврей. Первый раз Миху поколотили уже 1 сентября, не сильно и назидательно, на большой перемене в уборной. И даже не сами Мурыгин и Мутюкин, те они снизошли, а их подпевалы и подвывалы. Миха стоически принял свою дозу, открыл портфель, достал платок, чтобы стереть выбежавшие сопли, и тут из портфеля высунулся котенок. Котенка отобрали и стали перекидывать из рук в руки. Зашедший в этот момент Илья, самый высокий в классе, поймал котенка над головами волейболистов и, прозвеневший звонок, прервал это интересное занятие. Входя в класс, Илья сунул котенка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой портфель. На последней перемене главные враги рода человеческого, имена которых Мурыгин и Мутюкин послужат основой для будущей филологической игры и по многим причинам стоят упоминания, котенка немного поискали, но вскоре забыли. После четвертого урока всех отпустили, и мальчишки с гиком и воем рванулись вон из школы, оставив этих троих без внимания в пустом классе, уставленном пестрыми астрами. Саня вытащил полузадохшегося котенка и протянул Илье. Тот передал его Михе. Саня улыбнулся Илье, Илья – Михе, Миха – Сане. «Я стихотворение написал про него», – застенчиво сказал Миха. «Вот. Он был красив среди котов и к смерти был почти готов. Илья его от смерти спас, и с нами он теперь сейчас». «Ну ничего, не Пушкин, конечно», – прокомментировал Илья. «Теперь сейчас не может быть», – заметил Саня. И Миха самокритично согласился. «Да, точно, и с нами он сейчас. Без теперь звучит лучше». Миха подробно рассказал, как утром по дороге в школу вытащил бедолагу котенка почти из самой пасти собаки, которая собиралась его загрызть. Но отнести его домой он не мог, потому что тетя, у которой он жил с прошлого понедельника, еще неизвестно, как бы к этому отнеслась. Саня гладил котенка по спинке и вздыхал. «Я не могу его взять. У нас дома кот. Ему точно не понравится». «Ладно, я его возьму». И Илья небрежно перехватил котенка. «И дома ничего?» – поинтересовался Саня. Илья усмехнулся. «Дома, как я скажу, так и будет. У нас с матерью нормальные отношения, она меня слушает». «Он совсем взрослый. Я никогда таким не стану. Я даже не смогу выговорить «у нас с матерью нормальные отношения». «Все правильно, я маменькин сынок. Хотя и меня моя мама слушает, и бабушка слушает. О, больше, чем слушает. Но все равно это по-другому», – опечалился Саня. Он смотрел на костлявые руки Ильи в желтых и темных пятнах, всадинах. Длинные пальцы. Где октавы возьмет такими пальцами? Миха пристраивал тем временем котенка у себя на голове, на рыжем плюшевом чубчике, оставленном вчера на развод великодушным парикмахером у Покровских ворот. Котенок скатывался. Миха все усаживал его на темечко. Они вышли из школы втроем. Котенка покормили растаявшим мороженым. У Сани были деньги, их хватило на 4 порции. Как выяснилось позже, у Сани почти всегда были деньги. Первый раз в жизни Саня ел мороженое на улице, прямо из пачки. Когда бабушка покупала мороженое, его несли домой, клали оседающей горкой в стеклянную вазочку на низкой ножке, сверху капали вишневым вареньем и только так. Илья с воодушевлением рассказал, какой фотоаппарат он купит себе на первые заработанные деньги, а заодно изложил план, как именно эти деньги можно заработать. Саня ни с того ни с сего вдруг открыл свою тайну. Руки у него маленькие, не пианистические, и это для исполнителя большой недостаток. Миха, обживавший новую, третью по счету, родственную семью за последние 7 лет, сообщил этим почти незнакомым мальчишкам, что родственники уже кончаются, и если эта тетка его у себя держать не станет, то придется опять в детский дом идти. Новая тетка Гени была женщина слабая. У нее не было какой-то определенной болезни. Скорбно и значительно она говорила про себя: «Я вся больная». И постоянно жаловалась на боли в ногах, в спине, в груди и в почках. Кроме того, у нее была дочь-инвалид, что тоже плохо отражалось на ее здоровье. Всякая работа была ей тяжела. И в конце концов семья решила, что сироту племянника поселят у нее, а ей будут собирать по родне деньги на его содержание. Мих, как ни крути, был сыном их погибшего на войне брата.